Капитан Сагнер спросил Кунарта, как было дело. Кунарт, дрожа всем телом, попросил обо всем расспросить самого господина лейтенанта. И вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил. Иуда Кунарт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк все выдумал. Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунарта: «Хочешь получить новую оплеуху?» Все стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу: «Кунарт с сегодняшнего дня прикомандировывается к батальонной кухне. Что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванику». Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил Швейку: «Бьюсь об заклад, вам не миновать петли!» Когда Дуб ушел, Швейк растроганно и по-дружески обратился к поручику Лукашу. «В Мниховом градище был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: «Под виселицей встретимся». «Ну и идиот же вы, Швейк!» — с сердцем сказал поручик Лукаш. — «Но не смейте, как вы это обычно делаете, отвечать так точно: я идиот!» «Фрапан! Поразительно!» — воскликнул по-французски капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно, несчастье уже свершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. «Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт, и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой». «Я с тобой об этом не спорю», — сухо ответил капитан Сагнер и отошел от окна. Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Санаку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления. В вагоне, где находился Швейк, недоставало Баллоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления Баллоун находился на платформе с полевыми кухнями, и когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, когда охотится за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Баллоуна: «Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба, здесь много соуса!» Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда 11-я рота приехала с котлом, вычищенным до блеска. «Да вознаградит вас за это Господь Бог, товарищи!» — сердечно благодарил Баллоун. «С тех пор, как я на военной службе, мне впервой посчастливилось!» И он был прав. На Лубковском перевале Баллоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Баллоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Баллоун был вполне счастлив, он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Санаке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Баллоун только одобрительно кивал головой и шептал: «Вот увидите, товарищи, Господь Бог нас не оставит». Все откровенно расхохотались, а кашевар, сидя на полевой кухне, запел: «Жупайди я, жупайда, Бог не выдаст никогда, коли нас посадит в лужу, сам же вытащит наружу, коли в лес нас заведет, сам дорогу нам найдет, жупайди я, жупайда, Бог не выдаст никогда». За станцией Шавня в долине опять начали попадаться военные кладбища. У Шавни с поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесли голову при обстреле железнодорожного пути. Поезд набирал скорость, летя по лощине к Ксаноку. Все чаще встречались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулышни, внизу, в реке, лежал разбитый поезд Красного Креста. Балаун вылупил глаза, особенно поразили его раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала оттуда, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда. «Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?» «Не полагается, но допускается», — ответил Швейк. «Попадание было хорошее, но потом каждый может оправдаться, что это было ночью, Красного Креста не заметили». На свете вообще много чего не полагается, но что допускается. Главное — попытаться сделать то, чего нельзя делать. Во время императорских маневров под Писиком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом. Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет 5-6 назад. В одном доме во втором этаже жил пан Карлик, а этажом выше очень порядочный человек, студент консерватории Микиш. Этот Микиш был страшный бабник и начал, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская, да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий, я не выдам ее за вас». «Хорошо», — ответил пан Микиш. «Что ж делать? Нельзя так нельзя. Не пропадать же мне совсем». Через 2 месяца пан Карлик снова пришел к студенту, да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Вы лишили чести нашу дочь!» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Я, милостивый государь, попортил девчонку». Пан Карлик стал орать на него, хотя это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босяка, а тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой. Тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он свое слово сдержит, пусть не беспокоится. Жениться на ней он не хочет, человек он с характером, не ветрогон какой, и слово держит, что сказал, то свято. А если его будут преследовать, ну что ж, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел отлично. Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается. Могут быть пути различные, но к единой устремимся цели».